«Говорит Орел». Интерактивный радиоканал.
Приветствую всех наших дорогих радиослушателей. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. В «Орле» вышла в свет замечательная, интересная и достаточно необычная книга. Она посвящена поэту и публицисту Евгению Соколу. В вечерней студии «Радио России Орел» председатель правления Орловской организации Союза писателей России, доктор филологических и кандидат политических наук, председатель правления Орловского отделения Российского общества историков-архивистов Алексей Кондратенко. Добрый вечер, Алексей Иванович.
Добрый вечер.
Алексей Иванович, поздравляю вас с новой книгой.
Спасибо.
С Новым годом, старым Спасибо. Новым годом и с прошедшим недавно днем рождения, который вы празднуете в январе тоже, да?
Спасибо за поздравление, очень тронут.
На этот раз не юбилейный у нас день рождения, но все равно об этом мы забывать не должны. Итак, книга, о которой мы будем сегодня говорить, называется «В одной редакции с Булгаковым, Катаевым, Ильфом и Петровым. Евгений Сокол и газета «Гудок». Вот такое необычное, достаточно распространенное, сложное название, как прям в стиле 20-х годов, да, вполне возможно, что книги вот с подобными названиями тогда выходили. 20-е годы, 30-е, начало века, интереснейшее время, и не так часто мы к нему обращаемся. Вот если говорить о нашей региональной истории, это какое-то практически белое пятно. И вот ваша книга проливает свет на этот сложный период. Сначала поговорим о Соколе, о самом Соколе. Чем эта фигура вас привлекла?
Ну вот удивительное совпадение. Первый раз я как бы с Соколом соприкоснулся, когда работал на радио. Я готовил большую передачу к 75-летию революции. Это был октябрь 92 года. Я пошел в музей Тургенева, чтобы взять какие-то книги вот тех времен. И попали несколько брошюр Сокола. И мы читали в прямом эфире его стихи революционные. То есть я впервые тогда для себя как бы открыл. А второе открытие было, когда я уже готовил книгу об истории орловской журналистики и попросил в музей Тургенева для иллюстрации ну, какие-то документы, там, удостоверения, мандаты от революционных лет. И оказалось, что самая большая подборка именно Сокола. Он работал практически во всех модификациях редакций большевистских в «Орле» в годы Гражданской войны. Огромный фонд сохранился. Я как-то вот почувствовал, что ну, на фоне других фигур, от которых остались, может быть, там три строчки всего, собрание Сокола архивное, вот такое документальное, рукописное, оно очень большое. А уже такой приступ к этой теме ну, на уровне...
Основательный да, подход.
Был связан с тем, что я дружу в Москве с Институтом мировой литературы имени Горького, с есенинской группой, и периодически участвую вот в есенинских конференциях. И была такая задача, ну, а что на следующий год, какую тему поднять? И, конечно, я вспомнил о Соколе, потому что он был очень дружен с Есениным. Погрузился вот опять во все документы, стал уже пролистывать все, что есть. И было такое открытие, что, оказывается, он работал в газете «Гудок» вместе с Булгаковым, Ильфом и Петровым в эти же годы, в этом же отделе. То есть я был просто ошеломлен. Думаю, почему об этом нигде никто не говорил? Ну, вот так постепенно кристаллизовалась эта книга.
А если обратиться к его биографии, судьбе, как он связан с нашей Орловщиной?
Он родился в Болхове. Кстати, дом, где он родился, цел до сих пор, стоит рядом с Преображенским собором. Если стоять лицом к храму, то по правую руку, там буквально первый же дом. Отец его был ну, достаточно такой высокопоставленный человек в Болхове. Он ну, как бы руководил мировыми судьями, был гласный городской думы. И вот вырос Евгений Соколов, это его фамилия настоящая, в Болхове, а потом окончил вторую гимназию у нас в Орле. То есть это примерно то место, где сейчас институт гипроприбор. Здесь учился, можно сказать, на этих улицах. Окончил потом землемерные курсы в Петербурге. И когда началась Первая мировая война, он добровольцем ушел на фронт.
Типичная такая судьба. Да,
да? Гимназист, питерский начинающий поэт, фронт. Там был контужен, его отправили на лечение сюда, на Орловщину. И здесь начался водоворот революционных событий. Так он стал революционным поэтом. Вот простая, можно сказать, незамысловатая биография.
Ну, время это тоже недостаточно проясненное для большинства, и не только наших слушателей, но даже для специалистов, да, где можно было публиковаться, что это были за публикации, чем он вообще здесь занимался и как проявил себя именно как литератор. Тогда еще можно говорить о начинающем литераторе из Соколя, да?
Я так понимаю, что когда он учился в Петербурге, у него завязались связи с целым рядом газет, журналов Серебряного века. И там его, в общем-то, привечали. И он, приехав в Орел, уже чувствовал себя полупрофессионалом. Он пошел в газету «Социал-демократов», потом большевистские газеты, и даже, можно сказать, стал у руля их. То есть, вот, судя по его и документам, и воспоминаниям, он часто выполнял обязанности редактора, руководил прессой большевистской здесь. Ну и, конечно, он всегда оставался поэтом. То есть, вот страницы революционных газет орловских, они полны столбцами его стихов. Призывы к новой жизни, отряхнем прах, откажемся от всего, что мешало нам с дедовских времен, вперед Россия, да здравствует коммунизм. То есть вот такая...
Булгаков о таких стихах коротко и ясно сказал в «Мастере и Маргарите»: «Взвейтесь да развейтесь», да, вот так он...
Да,
помните этот эпизод, да?
Да. А Булгаков в это время был в Белой армии.
Да. Ну, нужно помнить, что Сокол был тогда молодым человеком. Он же в каком году?
93-й год.
Соответственно, 17-й, да? 20 с небольшим.
Есть,
да,
загадочка, что документа о рождении Сокола нет. То есть, мы пишем привычно 93-й, надо указывать 92-й. Но вот метрики записи в церковном журнале пока не найдено. Поэтому... Это тоже для орловских краеведов такая интересная интрига. Вот все-таки, когда именно он родился?
А с Есениным Сокол познакомился в Орле? Или где-то в Петербурге, там, в Москве?
Я вот, когда анализировал его биографию, я видел, что он был очень рьяный человек. Он не просто выполнял функции журналиста или какого-то поэтического такого мэтра. Он все время пытался организовать интеллигенцию, создать какой-то союз, создать музей, создать новый архив. И вот примерно в этом же ключе работала жена Есенина, Зинаида Райх. Она была ответственной за культ работы в Орловском военном округе, потом в губернском, вот этом просвещенческом, так сказать, центре. И я так понял, что они вместе работали, вместе участвовали, как бы сейчас сказали, в акциях, какие-то проекты осуществляли. А уже через Зинаиду Райх, конечно, когда Есенин приезжал в Орел...
Тогда это называлось политическое просвещение.
Да.
Вот как-то так, да?
И, конечно, когда Есенин приехал в Орел, как он мог пройти мимо самого такого именитого орловского поэта в тех дней?
Ну, пройти он мог, на самом деле, если бы он его не задел, не заинтересовал, не показался чем-то близким, наверное, все-таки, да?
Понимаете, хотя Сокол очень звал в революционную даль, но в нем очень мощно звучала русская тема. Русь, Русь. И мне кажется, это было близко и Есенину, конечно.
Ну, а в есенинском творчестве вот эти вот связи с тем же Соколом как-то отразились, как-то это проявилось где-то?
Ну, творческое отражение – это очень сложная вещь. Но нам остались книги с автографами Есенина, посвященными Соколу. И там, конечно, замечательные, очень дружеские слова. Очень
а что такие... за слова, Алексей Иванович, можете так вспомнить?
Ой, да мне не хочется цитировать. Там некоторые вещи такие даже очень лихие, не для цитат, вслух. Ну, друзья...
Ну, то есть, близкому человеку он мог
абсолютно,
только
абсолютно,
такие вещи,
да,
писать, да?
Я бы даже сказал...
В книге вы приводите их,
да? В книге все это
есть. А где нужно, там купюры.
Да. Понимаете, вот из того круга большого орловского я вижу, что самые теплые отношения, самые приятельские, коллегиальные были именно с Соколом у Есенина. Так что вот здесь еще это такая вершина как бы есенинского круга Сокол.
Ну и что ж, Сокол же вот потому, как он начинал свой путь, должен стать начальником, литературным начальником, влиятельной фигурой У него это получилось в Орле на гребне революционном?
Вы знаете, удивительно, что не получилось. Вот для меня это самого загадка. Я все время пытаюсь ее разгадать. Может быть, прошлое тянуло, кто-то компрометировал. Ну, как же, мол, Болховский-то барин, да? И, может быть, сама позиция Сокола. Он очень не любил бюрократию. Ему очень не нравилось, что партчиновники, так сказать, заставляют его там быть исполнителем просто. Он хотел быть двигателем революции. Вот такая загадка, что он даже в партии не был никогда. Хотя, казалось бы, в партийной печати работал и все. И вот я вижу, что после того, как белые были в Орле вот несколько дней, почему-то...
В
октябре 2019 года. Почему-то резко идет уменьшение позиций таких карьерных Сокола. То есть он уже не является там во главе редакции, не входит в какие-то большие советы. Что-то произошло. Может быть, какой-то конфликт или какая-то ситуация странная. Может быть, вот на волне вот этой оккупации Орла, может быть, он очень сильно с кем-то схлестнулся. И дошло до того, что в начале 20-х годов под суд он был отдан. Вот так орловская, ну, как бы сказать, стезя завершилась очень даже грустно. И он был вынужден уехать в Москву. Вот так получилось, что не стал он здесь ни главой Союза журналистов, ни секретарем губкома, ни таким, ну, предводителем пишущей братьи. Нет, все как-то испарилось, истончилось. Но у него были неплохие связи в Москве, вот еще с тех питерских времен и так далее. И вплоть до того, что он стал секретарем Союза поэтов Всероссийского. То есть, ну, не первым руководителем, ну, скажем так, вторым, исполнительным и так далее. И вот это еще его спасало. Но почему он в гудке оказался? Мне кажется, все-таки вот эта
должность... Это какие годы уже гудок?
26-й, 27-й. Угу. Мне кажется, все-таки должность была общественная, секретарь Союза поэтов. А надо было элементарно жить. Вот я читал его письма, смотрел адреса, жил в коммуналке на 25 хозяев в Москве. То есть, ну, явно не такая не роскошная жизнь была у него, конечно. И он был очень дружен по Союзу поэтам с Георгием Шенгели. Ну, тот был просто кумир. Его книги по стихосложению были, в общем-то, азбукой для всех начинающих поэтов того времени. И Шенгели, когда решил уехать на Кавказ в такую большую-большую творческую командировку, так сказать, отдышаться, что-то написать, он предложил занять свое место вот, в гудке такого судебного репортера, обозревателя, именно Соколу. Вот тоже случай. То есть Сокол как бы сам не напрашивался и не говорил, где же там Булгаков, где же Ильфа Петров. Ну, друг предложил поработать за него, чтобы все, в общем-то, не было, как сказать, в редакции какого-то перерыва. Вот такая история.
И вот здесь мы переходим к центральной теме вашей книги, да, редакция газеты «Гудок». Что это такое? Почему это важно, интересно?
Ну, я скажу, вот из того, что мы видим в истории журналистики 20-х годов, это, наверное, самое яркое. Вот здесь я в названии книги перечислил 4 фамилии, а там еще
Булгаков, и... Катаев, Ильф и Петров.
Да. А там еще и Паустовский, и Зощенко, и Олеша, и так далее. То есть это просто какой-то...
Все имена первого ряда, да, советских писателей, да и еще... вообще писатели отечественные.
И
да?
поэты, и карикатуристы, и репортеры. Поэтому, конечно, я даже не могу сказать, какая редакция могла бы превзойти вот таким творческим ансамблем то, что было в «Гудке» в то время. И поэтому захотелось сделать именно книгу, то есть показать современному читателю, что такое соцветие очень талантливых, очень ярких, очень таких свободных и полных энергии людей. Вот, и Сокол.
Там. И что вы поняли, что для себя вы поняли, что это было вообще?
Я понял,
почему
как,
так все вот сложилось?
Как рождались 12 да. стульев, как рождался «Золотой теленок». Из таких же ситуаций, о которых писал Сокол, также Ильф и Петров брали примерно
попал
то же
попал под лошадь,
самое.
Да?
Да.
Что мы говорим.
Ну, это Корейка, да. Корейка же это был реальный какой-то отрицательный герой, о котором сначала написали просто заметку такую бросовую, а потом вырос «Золотой теленок».
Ну и вот что это за жизнь была? Вы можете описать, как люди эти жили, общались? Потому что, наверное, это отличалось очень сильно от того, как мы себе представляем современную литературную жизнь и журналистскую жизнь, да?
Почему, может быть, я и пришел сегодня в студию, чтобы обратиться к соотечественникам и сказать...
Землякам.
Товарищи, землякам, да. Когда мы ругаем сегодняшнюю жизнь или свои какие-то обстоятельства, посмотрите, что было в 20-е. Там и НЭП, кто-то очень голодно жил, кто-то, наоборот, шиковал, разгул бандитизма, какие-то старые нити тянулись там от жандармов, от полиции. Этот Курский вокзал вообще был вертеп. То есть, если
Гудок-то женщина... им пристально интересовался, да? Это же железнодорожная газета.
Да, если женщины пониженно социально ответственно видели какого-то состоятельного мужчину, они обязательно звали выпить винца, провести время. Тут же, как бы, как мы сейчас называем, клофелином опаивали, он просыпался в каком-то заброшенном вагоне.
Это вот отразилось в публикации Гудка, да, да, все да, эти да, истории, да. Да? Чем, собственно, Сокол и занимался.
Да, массовые махинации в универмагах. Какие-то там фальсификации продуктов, бесконечные какие-то разгулы на окраинных этих пристанционных улочках. То есть я удивился вот этому раскладу жизни. То есть, с одной стороны, свобода, НЭП, масса еще идей революционных, а в то же время просто...
На бытовом уровне кошмар.
Бытовой кошмар, да. И вот это я увидел.
А вот тогда тут становится и понятнее вот наша литература того времени, да, и темы, и герои, да?
Да, Остап Бендер выглядит не таким уж плохим на этом фоне. Он выглядит даже более таким человеком, который пытается упорядочить эту стихию. Ну и вы знаете... Конечно, меня очень трогала такая революционность Сокола. Он печатал в «Гудке» переводы немецких поэтов. А ведь что такое тогда немецкие поэты были? Для антифашисты, да, ведь в Австрии, в Германии очень надвигалось. Он печатал стихи в защиту революционных рабочих, Сакко и Ванцетти и так далее. И вот одна сюжетная вещь меня просто потрясла. Он очень сильно ругал... Василий Азбукин, своего земляка Орловского, учителя железнодорожной школы, за то, что тот мимикрирует под коммуниста, значит, пытается изобразить из себя преданного советской власти. Он пишет, какой же ты коммунист? Ты же был черносотенец, ты же там выпускал Орловский вестник в поддержку Белой гвардии и так далее. И вот я понимаю, что в 26-м году это выглядело немножко таким сведением счетов, что... Я не могу успокоиться, я хочу все-таки чего-то. А потом, когда я посмотрел биографию Василия Азбукина, когда пришли немцы в «Орел» в 41-м году, он стал сотрудником немецкой газеты. Он стал снова проводить эти идеи фашизма, шовинизма, уничтожения русских. И все это привело к тому, что бежал с немцами, обосновался в Канаде. То есть, стал вот таким, ну, как мы говорим сейчас, пособник фашистов. Я думаю, надо же, Сокол еще в 26-м году, в общем-то... Просил этого человека как-то угомонить и что-то с ним сделать. Далеко глядел Евгений Григорьевич все-таки на историческую перспективу. Вот тоже эта книжка подсказывает.
Он сравнительно недолго все-таки работал в этой редакции.
Недолго,
да,
недолго. Понимаете, у меня такое чувство, что ритм, конечно, был очень серьезный. Получалось так, что по ночам в основном редакция как бы все это формировала. А у Сокола было слабое здоровье, туберкулез и так далее. Вот в его личных делах все время путевки в санатории, какое-то дополнительное питание, какая-то столовая и так далее.
То есть... он здесь, на Орловщине, в революционные годы получил туберкулез или еще тянется эта история?
Ну, вообще-то она тянется, наверное, с Первой мировой войны, когда контузия была и так далее. И я понимаю, что он просто не тянул вот быть таким истовым репортером.
Там можно было жить практически в редакции, да?
Да. И вот он пошел на другую, так сказать, линию. Он стал работать там в издательствах, писать о коммунальных вопросах. Был литературный консультант в «Комсомольской правде» и так далее. Но страничка Гудковская закрылась все-таки. Вот так, так сложилось.
Ну, то есть... Получается, что вот его соприкосновение, его даже вхождение, да, в большую какую-то литературу, оно завершилось, да? А дальше какая-то, я посмотрел биографию, какая-то диссидентская биография. Он где-то вот на обочине уже всей этой литературы, да, вот где-то какой-то такой, чуть ли не технической какой-то работой занимается, да?
Но он был все-таки очень революционный человек.
Вот, да, а вот... их время... да, проходило, да, прошло уже, да, к 30-м годам. Да. И вот что там дальше происходит в его судьбе в связи с этим, в связи со сменой вех,
вот
сменой
пола? Еще раз повторюсь, какое-то угасание, болезни. И в октябре 1938 года его арестовывают. Ну, у меня подозрение, он был очень увлечен немецкой поэзией еще с гимназии. Ну, воевал с немцами, то есть хотел поддержать антифашистских поэтов. Возможно, ему какой-то ярлык приклеили, связи там, с Германией или еще что-то. И он попал...
То есть это ярлык. В чем-то таком вот, в реальных каких-то, да, недозволенных действиях он, конечно, не принимал участия.
Дело в том,
да?
что не сохранилось дело следственное. Я обращался и вот в архивы МВД, и в архивы ФСБ. Но меня там всюду прислали, что дело не сохранилось. Скорее всего, в связи с тем, что он умер в тюрьме в 1939 году, все было закрыто и, ну, как сказать, списано, уничтожено. Поэтому вот сегодня даже удивиться и спросить, почему поэт революции спустя 20 лет был революцией, так сказать, подвержен таким гонениям, мы даже не можем твердо объяснить, что же произошло. Может быть, какое-то высказывание, может быть, какая-то дружеская связь не с теми, так сказать, фигурами политического процесса. Ну, вот, к сожалению, это тоже исторический урок, что самый яркий орловский поэт революции, в общем-то, в 1939 году уже завершил свой земной путь.
А умер он своей смертью?
Нет, он в тюрьме умер. То есть, пока шло следствие... Не было еще суда, не было назначено какое-то наказание. Просто в силу слабого здоровья, вот этого потрясения, я думаю, для него. Вот такая, с одной стороны, грустная история. С другой стороны, вот его брат, например, Нил Соколов, очень известный библиограф, тоже в «Орле» работал корректором в газетах. Когда началась война, он ушел в народное ополчение, погиб на фронте в 1942 году. То есть, скорее всего, Сокол... Еще бы 2 года прожил, пошел бы тоже на фронт и, наверное, погиб бы. Вот. В общем-то, вариантов было немного.
В вашей книге значительную частью занимает, ну, так называемое приложение, то есть публикации самого Сокола, начиная со стихов ранних его, завершая вот как раз всеми этими заметками из газеты «Гудок». Какое они сейчас имеют для современного читателя интерес? Что это такое, тексты Сокола, вот, глазами человека 21 века?
Ну, они показывают, какая была эпоха. Мне, например, было интересно его заметки с первого съезда писателей. Ну, не тот, который в 1934 году прошел, а тот, который был в конце 20-х. Просто даже некоторые вещи для себя бытовые, рецензии на фильмы. Очень интересно посмотреть Сокола. Это важно, ну, в общем-то, чтобы воспринимать историю своей страны и понимать, как это было. Потому что сейчас довольно часто какими-то эрзацами пользуются. А здесь, как говорится, из первых уст.
Вот скажите, Алексей Иванович, откровенно, это то, что писал Сокол, это вот литература? Это имеет отношение к литпроцессу, да? Или это скорее явление... Окололитературное, да, вот, но это вот не тот вот уровень, да, о котором можно говорить всерьез.
Ну, вы знаете, когда был у меня случай в жизни, я купил собрание сочинений Булгакова. Целый том посвящен фельетонам в «Гудке». Я когда сопоставил фельетоны Сокола и то, что в собрании сочинений Булгакова, это примерно одно и то же. Угу. То есть, почему мы, когда говорим о Булгакове, мы говорим, что это достойно собрания сочинений, а когда мы говорим о Соколе, это где-то около литературы.
То есть, это несправедливо, да?
Это несправедливо, конечно.
Ну, и есть вот фрагменты, скажем, или целиком тексты, которые бы вам просто понравились с литературной точки зрения, чтобы интересные какие-то образы, да? Вот такой тоже можно встретить в этих текстах Сокола, да?
Понимаете, такая история, вот когда работаешь над книгой, это интересно. Когда она вышла, ты уже работаешь над другой книгой. И вот сейчас у меня на рабочем столе совершенно другие вещи. Вот я этим восторгаюсь. А «Сокол» для меня уже то, что стоит на книжной полке. Поэтому я думаю, это дело читателей. Вот они когда откроют.
Ну, будем надеяться, что книга ваша появится на книжных полках тех людей, которым это интересно, которым интересна редакция газеты «Гудок» 20-х годов. А это, конечно, тема, которая не может не увлечь. Да? Тогда придется и узнать что-то большее о «Соколе». Может быть, даже им заинтересоваться. И, может быть, даже поставить где-то точки над «и» людям, которые особенно, будут дальше изучать.
Особенно мне хочется, чтобы точку над «и» поставили те, кто говорят, что в 20 веке замечательных писателей в Орле не было. Были и очень интересные. И вот по крупицам я его восстанавливаю.
А теперь, Алексей Иванович, вот о той самой книге, которая у вас на рабочем столе. Все-таки вы занимаетесь не только авторами такими полузабытыми, но и вполне маститыми, известными мастерами русской прозы, в том числе 20 века. И один из них, я знаю, это Петр Лукич Проскурин. Вот об этом вашем проекте расскажите. Ведь тоже книга уже, да, вышла в свет.
Ну, в общем, можно сказать, сигнал. Она готова, сигнал, да? Да. Дело в том, что в 2013 году позвали впервые в Брянск на проскуринские чтения. Я поехал, думаю, надо какой-то доклад сделать. И каждый год еще доклад, еще доклад. И постепенно вот из этого собрания докладов сложилась книга о Проскурине. То есть, да здравствует чтение, да здравствует конференция. Мне очень хотелось показать Проскурин в Орле, как это все было. Там масса деталей. Но что больше всего меня поразило, что сигнал появился, а я нашел еще новые материалы, о которых не знал. Ну, мне бы очень хотелось к столетию, оно будет отмечаться в январе, кстати, 22 января, день рождения у Проскурина, будет отмечаться в январе 28 года. Мне бы хотелось, чтобы все-таки была полновесная, очень интересная книга о Проскурине. И вот над этим надо поработать мне.
Ну, а пока вы отправляетесь в Брянск?
Да, 22-го будут чтения проскуринские в Центральной городской библиотеке. Книгу эту продемонстрируем, подарим. Ну и, я надеюсь, получим такую энергию, которая поддержит в дальнейших трудах.
Ну и приходите тогда, когда вернетесь из Брянска к нам на эфир. Уже поговорим о Петре Лукиче Проскурине, который, естественно, достоин того, чтобы о нем говорили и помнили. Потому что он тесно связан с Орловским краем тоже, да?
Обязательно приду, потому что «Орел» сейчас стал центром издания проскуринских книг. И больше такого нигде в других городах России нет. Поэтому тема мощная, информационно насыщенная. Будем говорить о Проскурине.
Спасибо. До новых встреч в эфире. С нами был Алексей Иванович Кондратенко.
До новых встреч.
«Говорит Орел» – интерактивный радиоканал.